Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Страхи наши – это такая область размышлений, что мы, конечно, не надеемся эту тему исчерпать за полчасика нашей встречи, нашего чаепития. Потому что есть разные страхи. Есть страхи напрасные, пустые, страхи, которые, ну, можно назвать малодушием, и каемся в этих пустых страхованиях. Есть страхи, которые очень даже серьезные и основательные, и нельзя к ним не прислушиваться, потому что нельзя искушать Господа, нельзя рисковать своим здоровьем, а то и жизнью. Надо действовать иногда благоразумно и не отдавать себя в ситуации явно с трагическими возможными перспективами, и страх для того и дан нам, чтобы остановить нас. А есть и вообще страх, без которого нельзя спастись, страх Божий. Это священное и Богом дарованное чувство, благодаря которому человек приобретает благодать Святаго Духа. Ну вот, как разобраться, где один страх, где другой, где третий. Вы вообще боязливые, Саша, вот ты так выглядишь мужественно, это и многие девушки замечают. Вот. Тебе вообще чувство страха знакомо?
Ну, страх, конечно, мне кажется, он всем присущ, но только надо вот разделить действительно, где тот, который как какое-то предупреждение, страх, где страх действительно Божий, и где страх, которому лучше бы и не быть.
И к нему не прислушиваться, и надо его перешагнуть, и все действовать. Да вот. Ну, а вот как вот, давайте сначала разберемся, какой более всего доминирует-то. Ну, давайте свяжем.
Хорошо бы, если бы у нас, у христиан, доминировал больше всего страх Божий все-таки, потому что Феофан Затворник называет это вообще основой всех добродетелей.
Вот. Премудрый Соломон тоже, начало премудрости – страх Господень. Поэтому, кто начинает, кто Бога не боится и людей не стыдится, тот и впадает во вся тяжкое. Кто помнит о Боге, тот даже дороже того, кто любит лично тебя. Потому что кто боится Бога, тот не согрешит против тебя ради Господа, которого не хочет огорчить. Это некоторые не знают, действительно, как выбирать самый надежный довод в отношении, ну, симпатичного тебе человека. Вступать с ним в брак или не вступать. Страшно же все-таки ошибиться. Тоже страх. Страх ошибиться в человеке. А ты убедись, если в нем страх Божий есть, вот, то он боится Бога огорчить. Если огорчает Господа против совести или заповеди что-то делает, то кается, плачет, сокрушается, стремится исправиться. Вот это надежно, потому что тебя-то он может сейчас восторгом принимать, потом восторг поутихнет, поохладится, и он скажет, ну что это, я пойду другими восторгаться. А если человек понимает, что уж вступая в серьезные отношения, он пред Богом берет за тебя ответственность, то такого уже можно не бояться, потому что он Бога боится и боится согрешить. И он, какие бы ни были соблазны, все равно останется верен, потому что не столько боится огорчить тебя или потерять тебя, сколько боится огорчить всеведущего и вездесущего Бога. Поэтому, конечно, страх Божий, ну, скажем так, одна из главных характеристик благонадежности человека. И наоборот, когда человек без страха Божия согрешает, вот такое у нас вызывает осторожность, потому что ну, ясно, что он и нас не побоится, когда мы будем не в курсе или не сможем ему каким-то злом за зло воздать. Или не захотим. Вот. Так что, конечно, признаки страха Божьего – это, прежде всего, раскаяние. Нравственное такое чувство о том, что твои собственные мерила нравственные – ничто по сравнению с теми мерилами, которые установил Бог. И с этого начинается оглядка. Да правильно ли я делаю? Да не буду ли я наказан? Ну, правда, некоторые скажут, что плохой тот страх, который просто боится наказания, но без этого не бывает начала. Редко кто уж. Вы знаете, как про страх читается в апостоле, которое при венчании читается. А жена боится своего мужа. Заканчивается апостольское чтение венчанное при венчании. Невеста такая вся трепетная, а ей какой-нибудь еще... Если алтарник такой пожилой, да с голосом таким скрипучим, да страшным. Жена, да убоится своего мужа. Что значит убоится? Он такой страшный у тебя, что ли? Бояться должна. Или он сейчас, ну, жена, бойся меня, я сейчас вооружусь каким-нибудь тяжелым предметом, буду тебя учить уму-разуму, по домострою, а ты не балуй. Вот. А нет, конечно, по любви, которая между ними утверждает апостол Павел, любите друг друга. И жена должна по любви и по преданности своему мужу бояться его чем-то огорчить. Бояться оказаться должницей в любви. Для этого апостол Павел говорит, вы, мужья, любите свою жену, заботьтесь всячески, а ты бойся менее любить его, чем он любит тебя. Старайся быть усерднее его, соревнуйтесь друг с другом в нежности, в почтительности друг к другу. Вот какой страх. Страх, стоп, я отстаю. У меня уже 10 нежных слов сказал, уже 10 цветков подарил, а я еще даже носки ему не подарил. Вот. А он, бедняжка, как нуждается, как скорбит, как страждет. Вот. Надо внимание прибавлять. Вот. Мне страшно отставать в любви. Вот какой бывает страх. Да. Но это все, мы говорим о благородности.
Да, это все как-то в идеале. Все-таки, мне кажется, в большинстве немного у людей преобладают такие страхи какие-то, ну, просто суетные, какие-то неважные. Не знаю, там, страх чего-то потерять, там, приобрести что-то материальное.
Знаете, какие бывают интересные страхи? Нам рассказали профессиональные риэлторы. Я такого даже и не знал. Ну, потому что не сталкивался сам, чтобы какую-то собственность продавать большую, покупать. А люди говорят, интересные, говорят, причем их много. Ну, как правило, все-таки люди среднего достатка, да даже и большого. Малого достатка они даже не покупают за всю жизнь. Там, квартиры, какие-то комнаты. А люди среднего и большего достатка, у которых что-то есть, ну, бывает раз, два, три в жизни покупают собственность. Ну, мы не говорим уж каких-то там, кто меняет все квартиры, виллы, особняки, что у них там происходит. Это их какая-то странная жизнь. А вот такие люди среднего, скажем, достатка и чуть выше, они однажды в жизни покупают, то есть продавая все, что-то и приобретая что-то новое, тогда, когда при всем уже разложении на все элементарные детали этого процесса, кто что вносит, из чего составляется, проверки, документы, потом, вот, когда нужно сделать этот шаг, вот, ну, какое-то перенести в банк, что-то отдать или наличные передать из рук в руки, или как-то через банк перевести на этот счет, нажать какую-то последнюю кнопку, не могут это сделать. Потому что что-то, вдруг что-то обманут. Ведь где-то что-то, сколько историй этих, когда люди все-таки, ну, достаточно легкомысленно иногда, и все проверив, эти операции с недвижимостью совершали, оказывались в разбитого корыта. Ну, это не как правило, как, может быть, исключение, но нередко исключение, которое, к сожалению, на котором жулики, крупные жулики разживаются. И людей оставляют в самом трагическом положении. И пожилых, и беззащитных. Это, конечно, злодейство и злодейств. Но, тем не менее, вот этот страх, даже тогда, когда все, риэлтор работает, ответственные люди, все, деньги настоящие, продавец настоящий. Но все-таки поди ты это испробуй. Ну, ты не знаешь до конца. Нужна какой-то элемент доверия. Потому что, ну, невозможно все прощупать своими руками.
Может, какой-то страх перемен у таких людей?
Ну да, страх перемены. Ну, страх в том, что на этом этапе ты можешь остаться без всего материального. И это, как мы вспоминали тут не раз, Моисейка из палаты номер 6, он сошел с ума у Чехова в этой палате номер 6 из-за того, когда сгорела его лавочка. И трагедия в том, что он был совершенно привязан к этой лавочке, кроме лавочки сгоревшей, ничего не осталось. С одной стороны, жалко человека. Мы вспоминали недавно по какому-то другому случаю этот эпизод из классики нашей. Но страшно потерять все. А все заключено в материальном. Потому что другой-то христианин скажет, ну что ж, ну надо что-то менять жилплощадь, раз уж так решили, ну, Господи, помоги. Он к батюшке пойдет, возьмет благословение. Как он с этим страхом поборется? Нам же вот что интересно, наверное, вам, дорогие телезрители. Как мы преодолеем этот страх? Конечно, идем к батюшке. И сами покаемся, сами поисповедуемся, чтобы мне не в наказание за мои грехи было остаться там гол, как сокол. А, и батюшка, благословите, вот у меня такое дело, работаю с такими-то людьми, помолитесь, чтобы все было хорошо. Вот это очень важный момент, да? Я понимаю, что момент непостижимый, как оно все будет, как оно пройдет, или операция какая-то, страх перед операцией, ну, тоже останавливает. Врачи говорят, тебе это надо, сделаешь операцию, будешь жить. Не сделаешь операцию, ну, только чудо спасет, ну, пускай чудо. Но я боюсь, это наркоз общий, разрежут, что там, сделают, не сделают, забудут-то у меня какой-нибудь этот скальпель и ножницы, как это бывает. Ну, бывает такой случай, действительно бывает, наверное, но по нему о нем раструбят так, что и поэтому все зашитые раны без забытых скальпелей как бы не вспоминаются так часто, как один скальпель или какой-нибудь там зажим или ватка забытые, которые потом становятся предметом всеобщего обсуждения. И вот этот страх преодолевается верующими людьми, конечно, с помощью молитвы и благословений. Поэтому не зря говорит, опять же, русский классик, блажен, кто верует, тепло ему на свете. А жизнь вообще, она таинственна. И мы не знаем, что нас ждет за поворотом. Если мы с утра прочитали утренние молитвы, осенили себя крестным знаменем и осенили дорожку перед собой, Господи, благослови, то идем как-то, не боимся. Вот, не так уж все ужасно.
Батюшка, мне бы хотелось спросить, а как вообще отличить такие разумные страхи, скажем так, от неразумных?
Ну, наверное, по здравому совету. Если не хватает своего ума, посоветуйся с двумя, с тремя благоразумными людьми, которые опытны. Сказать, ну так делают люди, да, так делают, нормально. А можно отлететь на Кипр отдохнуть? Да ты что, там ты на самолете полетишь. Да ты знаешь, как самолеты вообще, они же как орехи колют их, колются только они. Вообще-то они в основном-то взлетают-то не все взлетают, а садятся-то да не все, да вообще мало кто садится. Скажи, ну как, ну подождите, ну летают и наши священные начали летают. И, ну конечно, трагические события, они сразу на весь мир становятся известными. Ну, например, знаете, одновременно в каждую секунду, когда мы с вами разговариваем, в воздухе находится 3 миллиона людей. Ежесекунду. Все летают, весь мир летает. И гораздо опаснее наши рязанские дороги, мне кажется, чем чувствуешь себя когда в каком-нибудь особенно в ИЛ, в большом, мощном самолете взлетаешь, думаешь, чудо техники. Все равно тайна. Конечно, некоторые говорят, и даже говорят, пилоты говорят, ну все понимаю, работу свою знаю, ну как он летает, понять не могу. Такая штука все-таки здоровая. А как еще один опытный летчик говорил, да взлететь-то ладно, ты сядь попробуй, взлететь-то это каждый может. Сесть ты пойди сядь. То есть есть какая-то тайна даже для опытных пилотов, что все-таки как-то оно должно сесть. Вот, но что, это, ну, страх, есть какой-то. Ну и в машину сесть, особенно когда я говорю по этим ночным дорогам, по нашим неустроенным вот этим колеям, вот эти... Ну, наверное, в России, в Европе таких дорог-то и не знают. Они не представляют, что могут быть такие дороги. Вот такие. И ледяные еще при этом. То есть ни при какой, ни при каком мастерстве еще. Ты отвечать за то, куда ты доедешь, не можешь. Вот. Это, конечно, гораздо страшнее. А вынужден ездить. Я даже вот, я, наверное, поделюсь этим. И с общественностью наш ладыка, уж очень опытный человек. И все в жизни знает правильно. И сам за рулем. Вот. Я знаю, что он не раз... И священник, и прекрасный водитель еще и сам, священником благословлял, вечером в темноте уже не ездите, вот днем поедете. Вот. И сам тоже, я помню, был случай тоже, ладыка, вот заедьте туда-то там. Он говорит, ну, уже поздно, там при случае днем заедем. Вот. При том, что некоторые все равно ночь, не ночь, помчались, да и все. А дороги-то ужасные. Вот. А ну, есть у нас и хорошие, конечно, появились несколько дорог в Рязани, но это единицы, а общие площади, конечно, жуткие. Вот, это замечают, конечно, люди.
Ну, ведь так можно везде, в принципе, в любом событии найти какую-то разумную дозу страха.
Конечно. Нет, но в данном случае одно дело, действительно, какой-то серьезный риск. Ну что там, идти мне между двумя небоскребами, я вообще неплохо балансирую, тебе скажут, конечно, не стоит. А если ну, слетать или не слетать, к святыням, там, в Иерусалим, в Святую Землю, есть возможность паломничества. Да самолет летит, ну подожди, ну все летают. Ну, конечно, никто не застрахован от каких-то обстоятельств трагических, но ну, в общем порядке вещей это не является безумием лететь. А вот, поэтому любой тебе скажет, почему батюшка-то важен? Потому что батюшка, как правило, все-таки, особенно те, с которыми мы советуемся, духовники, которые именуются. Они-то, ну, знают общий порядок. А иногда достаточно и посоветоваться с родителями, иногда достаточно. Потому что, скорее всего, безумно поступают дети, которым говорят, попробуешь травку. И они не звонят. Мам, слушай, мне тут травку предлагают, как считаешь? Опасно, не опасно? Они говорят, не опасно. Привыкания не бывает. Говорят, это такой, или какой-то порошок специальный. Он вообще специальный. Он для балдежа, но к нему привыкания нет. Ужас же, говорят, все прям в школах. Носят и предлагают. Вот. А что-то я опасаюсь, а вдруг привычка будет? А привыкнешь, так это вон там сгнивать заживо через 2 года, кому охота. Вот. Советоваться-то надо. Но тут, к сожалению, как раз вот здесь бесстрашие. Мы имеем дело с каком-то ужасным и диком, каком-то демоническом бесстрашии даже в отношении своей жизни.
Ну вот у меня друзья, например, хотят прыгнуть с парашютом. Ведь много людей прыгает, и, ну то есть разбивается, но реально мало, да? Там мало ли, да, что там конечно. Парашют не раскроется. Ну вот, с одной стороны, как бы это опасно, с другой стороны, прыгаю там, ну, вот ты прыгаешь, инструктор. То есть, в принципе...
Знаете, здесь какой аспект вам еще затрону, что риск, даже элементарный, должен быть чем-то оправдан. Знаете, когда я однажды опускался, например, с аквалангом под воду, Сначала есть такой момент. Ну все, друзья, все в порядке, никаких вопросов, сложностей особых. Потом ты не на 40 метров, не на 60, а на 5 метров опускаешься. Но есть такой момент. Ну вот такая формальность, ну пожалуйста, подпишите.
Да.
Обязательно подписываешь документ, что я осознаю то, что в результате этого погружения может последовать моя смерть. И я тут ни на ком эту вину, кроме себя, не ставлю. Вот, все равно так немножечко, да, ручкой прежде подписи почешет человек за ухом. Оно мне надо? Чего я там не видел? Ну или сплавай в маске. Просто это нет такого риска. Потому что какой там капилляр перекроет. Mm-hmm. Понятно, что в общем-то безопасно. Но мне, в принципе, после одного раза хватило, потому что у меня есть какая-то немножко тягость в одном из ух. И думаешь, ну зачем, мало ли что, в одном из ушей. Да, и думаешь, ну красиво, интересно в своем роде. Вот это новая какая-то твоя пластика невесомости, которая там в глубине с аквалангом, ты это испытываешь. Причем мне рассказывает мой друг, он такой в солидной, хорошей английской фирме, как раз инструктор по этим погружениям. Он говорит, многие батюшки просто молодцы, орлы. Очень любят это дело, ну, в качестве какого-то отдыха. В общем-то, он достаточно невинный, но чуть рискованный. Лететь в Иерусалим есть смысл. И я вас и вас, если бы была возможность, вы бы брали благословение, с удовольствием благословил. Хотя сказал бы, по вечерам все-таки не шатайтесь. Говорят, святая земля, совершенно там никаких угроз, угроз криминала, мы знаем, недавно пропал там православный священник, и нету никаких следов. Вот, поэтому осторожность все равно нужна, держаться вместе и быть всяком, при всяком благоразумии. Но явно, что ради того, возможности поклониться святой земле, мы и ездили, и дай Бог, еще Господь сподобит, и поездим на Святую Гору Афон, поди до нее пешком, ходи. Знаю таких иеромонах, но у них, правда, как они не скрывают, больна нервная система несколько. И они только на машине ездят, не летают. Вот и они на Святую Гору, и со Святой Горы ездят на машине. Ну, это занимает там 2-3 дня через Европу, но это им как-то более по душе, и они не могут летать. Но это все-таки, опять же, они скажут, у меня невроз, у меня болезнь, я не могу. Вот. А в случае, вот опять же, этих погружений или полетов, там, где есть какой-то смысл, ну, в конце концов, я стремился, имел лице грядущего в Иерусалим. И даже уж если что случается, что-то вообще, выходя из кельи, ну, нужно иметь какой-то разумный смысл. Ну, почему я выезжаю и ночью, и днем выезжаю из монастыря? Потому что мне надо ехать в Рязань. Потому что меня и тут послушают, а не там послушают. Я должен ехать. У меня однажды было. Вот страшно-страшно. Утром еду, рано утром, и водитель был не очень опытный, и дорога была очень плохая, зимняя. Пришлось ехать чуть дальше от кромки, и зеркало моей машины разбилось о фургон, проезжающий газель. А я ехал со святыми дарами, причастил бабушку в Пронске, ехал причащать бабушку в Рязань. Вот. Ну, конечно, в этот момент все такое, как бы вопрос, когда миллиметр, может, тебя отделял от лобового столкновения, считается, всей катастрофы на нормальной скорости. Вот. Но думаешь, ну, все равно, в чем застану, в том и сужу, говорит Господь. Если ты, ну, скажем, ну, все равно это, как сказать, ну, катастрофа, недоразумение, трагедия. Но все-таки, может быть, не ради меня грешного, а ради святых даров Господь показал, что я был на волосок от смерти, но не дал это, не послал этой смерти. Вот. Думаешь, ну, все равно всяко лучше на благом пути. Поэтому вот многие-то разумные духовники, когда согрешаешь и каешься искренне, и грех такой не шуточный, так вот они говорят, ну, мы же не знаем завтрашнего дня, не распускайтесь, потому что ведь можно внезапно предстать на страшном суде, потому что все это время до страшного суда для нас заканчивается вместе с нашим внезапным исходом. Поэтому имейте чистую совесть, стремитесь всегда иметь чистую совесть.
Все-таки вы как фобия, они отличаются от страха тем, что такой-то страх какой-то неконтролируемый. Потому что если обычные страхи, как ты можешь с ними разумно вот именно бороться, там, брать благословение, то такие страхи они как раз характеризуются тем, что невозможно абсолютно себя контролировать.
Ну, то есть что они нелогичные вообще, у каждого какие-нибудь свои там.
Вот. Ну да.
Чисто психологически, я не
знаю. Оттуда даже, же,
то
например,
есть необоснованно, не угрожает жизни.
Замкнутое пространство даже, клаустрофобия. Ну, чего бояться, то лифт и лифт. Вот, а что? Зачем мне?
Ну, вот говорят, что все-таки, ну, в духовной литературе я видел такое мнение, что все-таки по малодушию как-то, когда человек не полагается на волю Божию, вот у него как бы такие неконтролируемые страхи.
Ну, где болезни, где это болезни, мы, конечно, с вами не психиатры, это есть ведь области психиатрии, где а фобии им навязчивые. Ну, страх жить. Знаете, страх жить, я знал несколько людей. Это, конечно, большое испытание для родителей. Девушка во всем хороша, благочестива. Но она как какая-то чувствует себя ужасной сироткой. У нее какой-то навязчивые мысли о том, что страшно жить. Ну, подождите, это у Феллини в фильме «Сладкая жизнь». Страх перед жизнью заставил вот этого его друга, главного героя Марчелло, закончить собственную жизнь и жизнь своих родных ужасной трагедией, убийством, самоубийством. А это всего лишь из-за того, что у него страх перед жизнью. Это может быть какое-то, ну, на уровне повреждения. Наверное, это какой-то демонический страх. Но сказать ему, просто объяснить, ну что ты боишься? То есть вплоть до самоубийства, потому что лишь бы не жить, потому что слишком крутые повороты. Но мне кажется, мне было это не то, что свойственно, а как бы более понятно, когда я не был верующим, когда мне было еще до 20, чуть после 20, вот этот страх ближайшего поворота, за которым не знаешь, что тебя ждет, ну как-то мог, если так задуматься об этом, оторопь берет. Раз ты совершенно не знаешь, если ты совершенно ни к чему не готов, что тебя по-настоящему ждет, то... Справедливая пословица, если завтрашнего дня Господь нам не обещает, то зачем вообще жить, раз жизнь так трепетна? И все, что ты к чему-то привязан, может в одночасье тебя покинуть. Лучше тогда вообще никак, чем так. И вот из этого, видимо, навязчивых помыслов, при каком-то еще повреждении на тонком таком душевном уровне, который нам трудно анализировать, бывает вот такая ситуация. Причем люди молятся, такие вот, которых я знаю, они молятся, но этот страх заставляет их быть постоянно где-то и контролировать. То есть постоянно с ними сидеть. И они как какие-то нормальные, благополучные, даже богатые люди. Вот. Но она говорит, вот прям мама, так переживая о ней, говорит, она все время как бы прибьется ко мне, как какой-то котенок такой бездомный, какой-то несчастный. Вот. Она в ужасе перед всем, что устроено ей промыслом Божьим в этой жизни. Конечно, это страшное состояние, но оно... Ну, именно потому, что страшно, что в нем вот это есть переход к худшему, то есть совершенно умопомешательство или стремление к выходу из этой опасной жизни. Лучше не жить, чем жить в опасной жизни. Ну, а мы-то как на волю Божью, правильно?
Ну, все-таки вот, что касается детей, у них особенно много страхов бывает. У них ведь тоже немножко неконтролируемо, в основном необоснованно. Как вот с детками?
С детками, вы знаете, это вот родители виноваты, которые допускают детей в интернет и к телевизору. Говорил опытный духовник, что все вот эти страшные образы, которые через глаза входят в человека, жуков мы не едим, всяких ужасных скорпионов, а смотреть на это смотрим, но эффект тот же самый. Что ты накормил ребенка всякой гадостью, червяками, скорпионами, мышами и крысами, то в духовном смысле все вот эти зрелища, поганые, отвратительные, жестокие, они входят в его душу, они там начинают свою жизнь. Съешь живого таракана, и, ну что, он там жить не будет, у тебя в животе, но само представление о том, что тараканы там, простите за такую гадость, которую я предлагаю, вот, что они там начнут какую-то свою жизнь, тебя лишит всякого аппетита и хорошего настроения. А проглоченные глазами и ушами, скверные, демонические, ужасные, связанные со смертью, с мертвецами, с впечатлением.
Ну ведь бывает, знаете, например, ну не только вот по телевизору, например, ребенок увидел большую собаку, и он теперь боится темноты, потому что ему кажется, что там много больших собак, и они его покусают, например. Но ведь они бывают достаточно такие бестолковые, ну, если можно так выразить, страхи. Ну, как вот и вообще можно ребенку объяснить? Ему же вот не скажешь,
что... Не объяснить, скорее, Кать, не объяснить, а засвидетельствовать о том, что в мире много любви. И любви больше, чем жестокости. Ведь не зря мы с вами и житий святых знаем о некоторых будущих святых, которых прежде их родители заботливые пытались изолировать от зла. По-моему, великомученице Екатерине это рассказывается о, ну, известном, например, о, ну и о нехристианских каких-то исторических и легендарных личностях, что забота о ребенке проявлялась в том, чтобы полностью изолировать от всякого видения болезней, страданий, всякого зла и страхов, чтобы душа жила и блаженство. Но этого надолго не хватало. Другое дело, правда, что встреча с жизнью состоялась обязательно. А в случае вот этих напуганных детей должно быть побольше не просто объяснений, а свидетельств любви. любви родительской, любви Христовой, любви Божьей к человеку, любви ближних, любви, которая разлита в этом мире, добрых дел, добрых детей, добрых зверей. Поэтому, конечно, здесь дело воспитания. Воспитание на примерах любви и жертвенности. Воспитание на примерах тепла и дружбы настоящей, того прекрасного и благородного, что есть на свете. Конечно, когда ребенок этого не видит, а жестокости видит по телевизору и в жизни, видит страшных собак, рычащих друг на друга, видит папу и маму, рычащих друг на друга, видит в телевизоре жестокости вообще до крайней степени. Родители не отдают этому отчет, думают, он не понимает. А ребенок глотает ушами и глазами ужасные все мерзости земные и напитывает этим душу, и в душе живут эти страшные образы своей, в общем-то, страшной, демонической, разрушительной для ребенка жизни. И от этого, конечно, начинаются всякие фобии, начинаются страхи, которые перерастают потом либо в агрессию, значит, ты тоже в жизни должен воевать и кроить всех, иначе скроят тебя. Вот. И это агрессивное отношение к жизни во многом из-за того, что ребенок еще видит, что жизнь агрессивно относится к нему. Поэтому противостояние этому процессу в душе ребенка – это любовь. Любовь, которая творческая, любовь многообразная, любовь и в примерах, и в практике жизни, которую могут и должны явить учителя, родители, священники, с которыми общаются дети. Ну, тема, конечно, страшноватая, но и не бесполезная, надеюсь, для вашего внимания, дорогие друзья, и для нашего размышления. Благодарим вас за то, что с нами поучаствовали в чаепитии. Вас, дорогие друзья, храни вас Господь и избави от всяких страхов, гнева и нужды. Будьте здравы.
До свидания.
До свидания.